Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 9 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Зачем весь мир отказывается от угля и что это сулит Украине? Самый масштабный кризис на границе Беларуси и Евросоюза. Чего добивается Лукашенко? СБУ подтвердило задержание в Киеве бывшего руководителя тайного концлагеря под контролем группировки ДНР «Изоляция» и сотрудника так называемой МГБ ДНР Дениса Куликовского, известного по прозвищам Палыч, Аид или Первый. По данным спецслужбы, это была совместная операция Главного следственного управления национальной полиции и СБУ. Первым о его задержании сообщил бывший узник «Изоляции» журналист и писатель Станислав Асеев. «Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря», — написал в Фейсбуке журналист. Бывший заместитель генпрокурора Гендус Мамедов добавил, что, по его данным, Палыча задержали в 2:30 ночи 9 ноября. По словам спикера СБУ, Куликовского задержали в рамках уголовного дела по статьям о торговле людьми, создании террористической организации, создании непредусмотренных законом вооруженных формирований и нарушении законов и обычаев войны. В полиции Донецкой области добавили, что сейчас известно о 166 людях, которые были пленниками тайной тюрьмы «Изоляция». По их свидетельствам, Палыч показал себя настоящим садистом, который пытал, насиловал и убивал пленных. Что бывший глава «Изоляции» делал в Киеве? Как он попал в руки правоохранителям? И может ли Украина смягчить приговор Палычу или даже обменять его на одного из пленных группировок ЛДНР или украинцев в России? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. Нашими гостями будут журналист, писатель и бывший пленный группировки ДНР Станислав Асеев, представитель организации «Медийная инициатива за права человека» Татьяна Катриченко, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко и правозащитница, глава правления организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвейчук. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но пока свежий выпуск новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Служба безопасности Украины сообщила о задержании представителя группировки ДНР, возглавлявшего незаконную тюрьму «Изоляция» в Донецке. По данным спецслужбы, мужчина организовал и принимал участие в убийствах и пытках заключенных граждан Украины. Мужчину задержали в рамках производства по статьям о торговле людьми, создании террористической организации, нарушении законов и обычаев войны. Писатель и журналист Станислав Асеев сообщил, что в Киеве задержали Дениса Куликовского, известного по прозвищу Палыч. Напомню, помещение бывшего завода «Изоляция» захватили российские гибридные силы в 2014 году. Сейчас там действует тюрьма. Есть десятки свидетельств о пытках там. В Украине офис генпрокурора ведет уголовные дела по событиям в этом месте. Узниками тюрьмы «Изоляция» были в частности ученый Игорь Козловский и журналист Станислав Асеев. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российские гибридные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Водяного на Приазовье, Павлополя, Луганского, Новолуганского и Шумов. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах Зайцева, Виденского, Октября, Новой Марьевки. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Россия перебрасывает танки к границе с Украиной. Речь идет о машинах Т-80У, предназначенных для ведения боевых действий в непосредственном столкновении с противником. Об этом сообщила военно-разведывательная компания «Джейнс», пишет Bloomberg. По словам аналитиков, танки направляются на полигон Погонова, тот самый, где Россия наращивала вооруженные силы весной этого года. Также компания сообщила о переброске танков и самоходной артиллерии в Брянскую и Курскую области на северной границе Украины в конце октября. Развертывание российских войск скрытое, часто происходит ночью и проводят его элитные наземные подразделения. В октябре газета Washington Post обнародовала информацию о передвижениях российских войск возле украинской границы. Издание «Политика» также опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые подтверждают концентрацию войск России на границе с Украиной. В офисе президента Украины заявили, что нет подтверждения информации американских СМИ о новом скоплении российских войск вблизи границ Украины. Россия назвала эти заявления вбросом и сознательной дезинформацией. В Киеве простились народным депутатом Украины 8 созывов Ефимом Звягильским. Церемония прошла в здании клуба Кабинета министров. Проститься с политиком пришли мэр Киева Виталий Кличко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, мэр Донецка Александр Лукьянченко, бывший глава Донецкой обладминистрации Андрей Шишацкий, бизнесмен Ринат Ахметов, депутат ТО ТУПЗЖ и другие. Напомню, Ефим Звягильский умер 6 ноября в возрасте 88 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. У Звягильского было множество наград, включая звание Героя Украины. 18 988 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 832 человека заболели ковидом, 89 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 530 новых случаев заражения, 36 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 33 человека умерли от осложнений ковид, о новых случаях заболевания не сообщали. В Орду 1398 заболевших и 85 умерших. В школах Краматорска с 15 ноября возобновляется обычный режим обучения. Об этом сообщило местное управление образования. По данным ведомства, сегодня все учреждения общего среднего образования готовы работать без ограничений красной зоны. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 10 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 3 до 5 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, совсем скоро мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим резонансное задержание в Киеве бывшего руководителя тайного концлагеря под контролем группировки ДНР-изоляции и сотрудника так называемого МГБ ДНР Дениса Куликовского, известного по прозвищам Палыч, Аид или Первый. По данным спецслужбы, это была совместная операция Главного следственного управления Национальной полиции и СБУ. Первым о задержании Палыча сообщил бывший узник изоляции, журналист и писатель Станислав Асеев. Об этом персонажа Станислав писал и в своей книге, которая называется «Изоляция. Светлый путь». «Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря», — написал он в Фейсбуке. А бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов добавил, что, по его данным, Палыча задержали в 2:30 ночи 9 ноября. В студии мы постараемся разобраться в том, что делал бывший главарь изоляции в Киеве, как он попал в руки украинским правоохранителям, и может ли Украина смягчить приговор Палычу или даже обменять его на одного из пленных группировок ЛДНР или украинцев, которые находятся в тюрьмах на территории Российской Федерации. Об этом мы поговорим с журналистом Станиславом Асеевым, правозащитниками Татьяной Катриченко, Александром Матвейчук и директором департамента коммуникации МВД Украины Артемом Шевченко. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Более 40 стран, среди которых и Украина, на климатической конференции в Глазго согласились постепенно отказаться от использования ископаемого угля. Крупные страны-потребители угля, в том числе Канада, Польша, Украина и Вьетнам, будут постепенно прекращать использование угля для производства электроэнергии. Более богатые и крупные страны сделают это в 2030-х годах, а меньшие страны в 2040-х. Какая цель отказа от угля и что это значит для Украины и мира, расскажет мой коллега Евгений Солонын. Он с нами на скайп-связи. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений, расскажи, каким образом, то есть почему Украина согласилась отказаться от угля, какие у этого могут быть последствия, выгодно это, невыгодно украинской экономике?
Насправді Україна досить давно заявила про те, що вона буде відмовлятися від небезпечних використання небезпечних для довкілля ресурсів. Це іще Паризька кліматична угода, яка була підписана на заміну Кіотському протоколу у 2015 році. Єдиний момент, що цей крок він виглядає дуже амбітним, оскільки як експерти, з якими я говорив, не рахували, не виходить у них уявити, що в 2030-2040 роках Україна зможе відмовитися від вугілля, тому що зараз в нас 27, а то й більше відсотків енергетики залежить від вугілля. Щодо вигоди, то вигода для довкілля, це само собою. Друга вигода – це співпраця із економічна співпраця з Європейським Союзом, оскільки Європейський Союз мало того, що запровадив ринок обліку викидів, тобто квотами на викиди торгують між собою європейські виробники, так ще й буде загороджувальне вуглецеве мито. Тобто та продукція, яка брудно виготовлена, вона буде обкладатися на в'їзді в Євросоюз додатковим митом. А це удар по українському металу, українському трубопрокату і багатьох інших речах, якщо вони виготовлятимуться з використанням брудної української енергетики або брудних вугільних технологий.
Ну, то есть можно сказать, что Европа заставляет, да, подталкивает Украину к этому зеленому переходу. Евгений, а если не уголь, то что?
Це непросте питання, тому що Україна має мало гідроресурсів, за винятком західноукраїнських регіонів, де можна на вершинах гір, грубо кажучи, робити гідроакумуляційні станції, накачувати вночі, коли є зайва електроенергія, воду, а вдень її спускати, то, в принципі, гідроресурсів мало, Дніпро весь використаний практично. Другий момент – це нарощування видобутку газу. Україна, якщо вона вийде на 30 мільярдів кубометрів газу, видобутку на рік, то вона зможе частково замінити, більшість принаймні вугільних блоків, використовувати газ як резервне паливо. Як ми знаємо, минулої зими Центренерго це робило. Але наразі Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів газу, видобуток значно не зростає, плюс Україна втратила контроль над Чорноморським шельфом, тому газ знов-таки під питанням. Третій момент – це дуже дорогі акумуляторні технології. Компанія ДТЕК планує купувати і встановлювати величезні поля акумуляторів, але це питання далекого майбутнього. Також існує альтернативна енергетика, вона стрімко зростає, але вона нестабільна, нею не можна регулювати потужність. Теплоелектростанція за лічені секунди вмикає і відмикає свою потужність, даючи електрику в години пік. Сонячні панелі працюють тоді, коли є світло на небі, сонце, а вітряні, коли є вітер. Тобто вони не можуть регулювати так, як регулюють теплові електростанції.
Евгений, последний вопрос. А вот Украина дала добро отказаться от угля, а как-то помогут? Ну, это, наверное, вопрос не одного миллиарда долларов или евро, да? Может ли Украина рассчитывать на какую-то помощь от развитых стран для вот этого зеленого перехода?
Перший дзвіночок про цю допомогу вже пролунав. Велика Британія, яка була ініціатором цього підпису і відповідно про країну, яка приймала цей кліматичний саміт у Глазго, сказала, що допомагатиме Україні розвивати ядерну енергетику. Як ми знаємо, ядерна енергетика є основою і зараз понад 60% електроенергії в зимовий період виробляється саме за рахунок мирного атому. Якщо британці допомагатимуть розвивати нові так звані малі ядерні реактори, які мають здатність до маневру певною мірою, то Україна покриє частину своїх потреб. Також ми розуміємо, що менший податок, менше ввізне мито підтримує українську економіку, оскільки Україна продовжить в умовах серйозних екологічних вимог, продовжить експорт своїх товарів до Євросоюзу. А цей податок платитиметься всередині України, як пояснюють в компанії ДТЕК, наприклад, він реінвестуватиметься, оскільки компанії в Україні одне з одному платитимуть за перепродаж викидів.
Спасибо большое, Евгений. Ну вот, как видим, мир понял, что глобальное потепление это не выдумки. Вот можно вспомнить и пожары, и потопы, которые в этом году случались на территории, в частности, Европы. И вот поэтому, как мы видим, договорились ведущие страны мира, в том числе и Украина, совершить этот так называемый энергетический переход. Напомним, Украина в 2040-х годах пообещала отказаться от ископаемого угля, от его использования.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Самый масштабный кризис на белорусско-польской границе. Тысячи мигрантов в сопровождении вооруженных людей прошли по направлению к Польше. Только за прошедшие сутки зафиксировано более 300 попыток незаконного пересечения границы. Польские военные отбили попытку прорыва, но противостояние продолжается. Ночью в телеграм-каналах появилось видео, на котором слышна стрельба в лагере мигрантов, которые они разбили у границы. Сотни человек продолжают стоять у польской границы. Правительство Литвы одобрило введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах. Журналист Мэтью Люк Люксмур был на границе Беларуси и Польши неделю назад. Он рассказал, что происходит среди мигрантов. О том, как может разрешиться этот кризис и чего добиваются белорусские власти, в эфире телеканал «Настоящее время» рассказал политолог Дмитрий Балкунец.
Дмитрий Балкунец на связи с нами. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Если просматривать все эти ролики из телеграм-каналов за вчерашний день, даже за сегодняшнюю ночь и утро, складывается впечатление, что целая война возникла на границе Белоруссии и Польши. Как вы можете расценивать вот то, что произошло за прошедшие сутки?
Это гибридная война. Она была абсолютно прогнозируема. Лукашенко с конца мая и активно уже с начала июня начал заниматься подвозкой мигрантов в Беларуси. Сейчас их достаточно много скопилось внутри страны. И очевидно, что он готовит усиление, потому что уже белорусские провластные эксперты и даже отдельные телеканалы белорусские говорят о том, что количество мигрантов будет увеличиваться, и очевидно, что их поток на границе будет только усиливаться. Поэтому я допускаю, что будет переброска еще новых мигрантов на границе с Польшей. Такая гибридная агрессия Лукашенко против Евросоюза, против НАТО. Добавлю, что несколько недель назад Лукашенко сказал, что если вы будете вводить против Беларуси санкции, обращаясь к западным партнерам, то вы развяжете Третью мировую войну. Вот Лукашенко как раз и рассчитывает сейчас развязать какую-то небольшую войну, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, которые есть сегодня в Беларуси. Он хочет к себе привлечь внимание и добиться, чтобы с ним начали переговоры, прямые переговоры западные страны.
Угу. Вот вы не зря сказали, наверное, гибридная агрессия против стран Евросоюза и НАТО. Как вы считаете, страны НАТО в этой ситуации, ситуацию угрозы вторжения в Польшу, могут ли помочь Польше, например, войсками, чтобы охранять границу этой страны?
Я думаю, что у Польши достаточно своих резервов и возможностей для охраны границы, но политика Европейского Союза, по крайней мере, последних 15 месяцев в отношении миграционного и вообще политического кризиса в Беларуси казалось полностью беззубой. То, что мы сейчас наблюдаем, это последствия той абсолютно бездарной политики европейских стран по отношению к политическому кризису в Беларуси. С одной стороны, они поддерживают демократические стремления, не признают Лукашенко и прочее. С другой стороны, они активно торгуют с Лукашенко, они наращивают даже экспорт из Беларуси в страны Евросоюза. То есть никто об этом не думает, потому что торговля идет. И вот если бы Европа пошла на более решительные меры, они бы перекрыли полностью транзит грузов. Это бы очень быстро решило политический кризис в стране. Это заставило бы Лукашенко пойти на определенные уступки. Но Европа к этому не готова. Отдельные страны лоббируют свои интересы, вводят какие-то маленькие информационного формата ограничения, там на публику играют, а реально ни на какие шаги не готовы пойти. Поэтому вот мы наблюдаем вот это обострение на границе, и оно будет усиливаться. И Лукашенко, конечно, я уверен, пойдет на очень серьезные провокации, в том числе с использованием какой-то военной техники или каких-то там вот средств взрывчатых веществ и так далее. Ему нужно сейчас показать миру и гражданам Беларуси, что вот есть некая агрессия со стороны НАТО в отношении Беларуси. Тем самым он рассчитывает, видимо, получить определенное преимущество и доказать, что вовсе не он виновен в политическом кризисе в стране, не он проиграл выборы президентские, а это все Запад пытается его свергнуть. Вот белорусские же каналы показывают, вот у вас кадры идут, как режут эту вот колючую проволоку. Белорусские телеканалы показывают, что это наоборот, что это поляки режут эту проволоку. То есть это все вот такая информационная атака идет.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Служба безопасности Украины подтвердила задержание в Киеве бывшего руководителя тайного концлагеря под контролем группировки ДНР-изоляции сотрудника так называемой МГБ ДНР Дениса Куликовского, известного по прозвищам Палыч, Аид или Первый. По данным спецслужбы, это была совместная операция Главного следственного управления национальной полиции и СБУ. Первым о его задержании сообщил бывший узник изоляции, журналист и писатель Станислав Асеев. «Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря», — написал он в Фейсбуке. А бывший заместитель генпрокурора Гиндуз Мамедов добавил, что, по его данным, Палыча задержали в 2:30 ночи 9 ноября. По словам спикера СБУ, Куликовского задержали в рамках уголовного дела по статьям о торговле людьми, создании террористической организации, создании непредусмотренных законом вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны. В полиции Донецкой области добавили, что сейчас известно о 166 людях, которые были пленниками тайной тюрьмы изоляции, но это, конечно же, не предел. По некоторым данным, через изоляцию прошли несколько тысяч людей. По их свидетельствам, Палыч показал себя настоящим садистом, который пытал, насиловал и убивал пленных. Что бывший глава изоляции делал в Киеве? Как он попал в руки правоохранителя? И может ли Украина смягчить приговор Палычу или даже обменять его на одного из пленных группировок ЛДНР или украинцев в России? Что вообще ему светит, если учитывать вот эти вот уголовные подозрения, которые возбудили против него? Об этом мы поговорим в студии. С нами Станислав Асеев, журналист, писатель и бывший пленный группировки ДНР. Станислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Также к нашим разговорам присоединятся правозащитники Александр Матвейчук и Татьяна Катриченко, и спикер МВД Артем Шевченко. Обращаясь к нашим слушателям, ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Станислав, опубликовала национальная полиция СБУ, прошу прощения, фотографию якобы Дениса Куликовского с прозвищем Палыч. Там замазано вот его лицо рядом с двумя сотрудниками службы безопасности Украины. Это вообще он? Его точно ли задержали? У вас есть информация об этом?
Ну, его точно задержали. Стоит ли именно он на фотографии, конечно, я точно сказать не могу, потому что, в общем-то, я такой же в этом случае зритель, как и все остальные. Но я не думаю, что с учетом его реального задержания есть смысл кого-то фотографировать, кто не является Куликовским. В любом случае, его, я думаю, в ближайшие дни, в том числе и во время вынесения меры пресечения, насколько я знаю, это должно будет происходить буквально завтра, может быть, послезавтра в Мариупольском суде, его официально просто покажут на камеру. И я надеюсь, что это, в общем-то, главная задача наших правоохранительных органов. Он публично даст показания, прежде всего, на Федеральную службу безопасности, которая контролирует ССО и МГБ, на балансе которых находится изоляция.
Вы можете свои эмоции описать, Станислав, когда вы об этом узнали, что вы почувствовали?
Ну, для меня, как бы вам так сказать... Для меня это не является откровением. Я знал, что его арест готовится. Более того, я чувствую глубокую такую сатисфакцию и самореализацию, что ли, даже можно сказать, потому что где-то на протяжении полугода мы уже занимаемся активно расследованием темы изоляции вместе с Беллингкэт. Не так давно, кстати, к этому присоединилась украинская редакция «Радио Свобода». И, в общем-то, весомой частью этого расследования является часть по Палычу. И то, что я могу сказать на сегодняшний день, вот этот арест, он стал следствием той двухнедельной работы, последних двух недель, которую мы проводили вместе с Беллингкэт и еще некоторыми людьми, которые присутствуют непосредственно в Украине. И, в общем-то, благодаря этому, в том числе благодаря этому, стало возможно то, что сегодня, в общем-то, ночью его задержали. Поэтому я, конечно, чувствую глубокую удовлетворенность в этом.
То есть давайте немножко проясним. Вы собирали информацию, расследовали, выяснили о перемещениях вот этого Дениса Куликовского, бывшего главы изоляции, а уже СБУ и нацполиция провели операцию по его задержанию.
Я бы на сегодняшний день не вдавался в подробности. Единственное, что я могу сказать, это то, что наша информация несколько подтолкнула силовые структуры к его задержанию. Это то, что на сегодняшний день я точно могу сказать.
Хорошо, Станислав, побудьте, пожалуйста, с нами. Пока послушаем Артема Шевченко, директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины. Артем, добрый вечер.
Добрый.
Артем, ну вот очень многих зрителей, слушателей в комментариях людей интересует, что Денис Куликовский делал на подконтрольной части Украины, в свободной Украине, да еще и в Киеве. Вы можете рассказать?
Нет, не могу.
Расскажите, пожалуйста, как происходило его задержание?
Это вам лучше спросить у службы безопасности, потому что физически задерживали его оперативники службы безопасности. Полиция же за последний год провела достаточно масштабное расследование силами полицейских, следователей Донецкой области, а также других оперативников, где были задокументированы все факты нарушений и преступлений, которые были совершены на территории бывшего завода изоляции в Донецке. После того, как все потерпевшие были установлены и допрошены, было произведено несколько важных следственных действий, без которых результата бы не было. Во-первых, все потерпевшие, их за оценками полиции 166, узнали, опознали своих мучителей, преступников, которые совершали преступления на территории изоляции. Это было закреплено юридически, процессуально правильно. Таким образом, было установлено 45 участников целой организованной преступной группы из состава так называемого террористического организации МГБ ДНР. И полиция вышла на предъявление процессуальных подозрений и направление даже материалов в суд для заочного осуждения. Вот. Этим занимались полицейские полиции Донецкой области. Были все произведены необходимые следственные действия для того, чтобы выйти на процессуальные подозрения. Подозрение, в частности, Куликовскому было год тому назад, в конце октября прошлого года, предъявлено
Мариупольским городским судом, да, Артем?
Оно было предъявлено полицией, но процессуально было оформлено именно так, как это следует делать в случае заочного предъявления подозрения. И кроме него 8 членов преступной организации, которая организовала эту пыточную тюрьму, также дела были направлены в суд. То есть фактически вся эта организация установлена. И следователи, эти так называемые оперативники МГБ ДНР, конвоиры и прочее. Вот, и поэтому эти 4 статьи, по которым ведется следствие, это следствие ведется полицией. Сейчас же задержала их контрразведка службы безопасности, их оперативники. В общем, всем этим процессом процессуально руководит Генеральная прокуратура, то есть теперь она должна принять решение, кто в какой части будет расследовать дальнейшее это уголовное производство. Ну и что дальше будет с задержанным Куликовским, задержание которого стало возможно только после того, как был проведен большой объем следственных действий Национальной полиции Украины в течение последнего года.
Артем, вы можете хотя бы намекнуть, Куликовский приехал по своим делам в свободную Украину, или это была такая определенная спецоперация для того, чтобы его выманить в свободную Украину, чтобы понимать?
Не могу ничего по этому поводу сказать, не имею на это разрешения следствия. Я думаю, вам важно, если это вас так интересует, обратитесь в службу безопасности.
Артем, еще вопрос. Гюндус Мамедов, бывший замглавы генпрокурора, говорил о том, что в Киеве его задержали в 2:30 ночи. Это так?
Да, и он сегодня ночью. Я не готов говорить, какое время, но это сегодня по календарному, в течение сегодняшних календарных суток, глубокой ночью, скажем так.
Где он сейчас находится? И вот Станислав Васеев говорит о том, что вот в ближайшее время, ну, по его информации, чуть ли не завтра он будет давать показания, вот публично выступать. Где находится Денис Куликовский?
Насколько мне известно, в руках тех, кто и задержал его.
То есть у СБУ, да, у сотрудников СБУ?
Да, то есть коллег правоохранителей службы безопасности.
Еще вот ваше мнение хочется услышать. Вот эти вот 4 статьи, которые ему вменяют, ну, о каких сроках может идти речь, когда начнется суд? То есть сколько ему грозит? Вот наши слушатели-зрители требуют пожизненного, да, вот делают вот такие вот прогнозы.
Не готов по памяти сказать, какое максимальное наказание предусмотрено по статье торговли людьми, создание террористической организации или группы, создание не предусмотренных законом унизированных и вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны, но это тяжкие преступления. Это,
ну... Ну, то есть 15 годами, скорее всего, не отделается, если не будет политического какого-то решения?
Не готов сказать, поскольку вы же знаете, сколько было случаев, когда преступники были на более тяжкие статьи, по более тяжким обвинениям задержаны, и даже прошли судебные процедуры. потом принимались решения, ну, об отмене, допустим. Поэтому я не готов тут ничего говорить, я готов только сказать, что органы следственной и оперативной полиции сделали свою работу. Что будет дальше с этим уголовным производством и с нашим задержанным, даже не задержанным, а подозреваемым Куликовским, во многом зависит от того, от позиции процессуального руководителя, то есть прокуратуры, за кем оно закрепит дальнейшее расследование.
И последний вопрос к вам, Артем. Есть и другие фигуранты, так сказать, которые отличились в этом тайном концлагере изоляции. Это вот Василий Евдокимов с позывным Ленин, Станислав Слепнев с позывным Монгол, Юрий Кривонос с позывным Юра Танкист. Что-то о них известно? Готовятся какие-то задержания?
Все эти персоны, все эти преступники являются членами этой преступной организации. Они, по некоторым из них, дела ушли в суд в формате заочного осуждения. И надеемся, что рано или поздно они предстанут перед правосудием. В всяком случае, разработка уголовного производства национальной полиции и те схемы и те результаты следствия, безусловно, дают основания объективно подозревать этих людей в совершении страшных преступлений, лишь одним из исполнителей которых был Денис Куликовский.
Спасибо большое, Артем. Это был Артем Шевченко, директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины. С нами Станислав Васеев, журналист-писатель, бывший пленный группировки ДНР. Станислав, ну а вы можете как-то пролить свет на то, что делал Куликовский в Киеве? Его выманили, он по делам приехал сюда.
Я, ну, во-первых, позволю себе одну ремарку. Я не утверждал, что завтра он будет давать публичные показания. Завтра, по моей информации, скорее всего, ему будет определена мера пресечения в Мариупольском суде. Возможно, послезавтра. То есть это не публичное выступление. Что касается Киева, ну, я опять же, я скажу так. Я владею полной информацией о том, что он делал в городе Киеве, как происходил арест, по какой процедуре все это происходило, с какими людьми решалось и так далее. Но безусловно, прежде всего нужно дождаться официальной позиции службы безопасности. Мы послушаем ее, а потом, в общем-то, можно уже будет давать какие-то более развернутые комментарии.
Ну, то есть можно сделать вывод, что он приехал сюда добровольно, по каким-то своим делам, скорее всего.
Ну, вот я бы попросил эту часть вообще, с моей точки зрения, пока не комментировать от меня, в этом случае.
Станислав, говорили о том, что Палыч Денис Куликовский до 2018 года был руководителем этой вот тайной тюрьмы изоляция, в которой вам не посчастливилось побывать. То есть вы непосредственно там с ним столкнулись, о чем и пишете в книге «Светлый путь». Вот даже о первом вашей встрече вы описываете эту встречу. А чем он занимался после этого? У вас есть какая-то информация вообще? Вот была информация, что он уехал на территорию Российской Федерации?
Да, это действительно так. В общем-то, в феврале 2018 года его убрали с изоляции. Фактически тоже поместили в подвал. В разных камерах он находился и в разных подвалах. Не только в подвале изоляции. Как оказалось, потом в подвале на Шевченко 26, где я провел первые полтора месяца.
А за что, Станислав, за что его убрали из руководящих постов там?
Ну, формально поводом послужило очередное избиение заключенных в изоляции. Он перебил всю изоляцию после того, как напился ночью. Забил почти до смерти одного из заключенных, так что у него фактически не открывались глаза. Но на самом деле, это да, это в том числе легло в основу того, что его же собственные подчиненные вызвали вот этого Ленина, которого вы уже упоминали, Евдокимова. Он приехал, дал автоматную очередь буквально под нашими окнами заключенных, которые находились на работе в этот момент, куда их выгнал Куликовский, в спешном порядке, в таком срочном порядке завели в камеры. Он уже был на тот момент, это происходило фактически днем, он все равно был пьян, то есть он так и не протрезвел еще с ночи, может быть, с утра снова напился, не знаю. То есть он продолжал избивать заключенных прямо на улице. И после этого его закрыли в подвал, но, насколько я знаю, убрали его в том числе и по причине финансовых. То есть он какой-то частью своих финансовых потоков не поделился с руководством. Но затем его привозили в частном порядке на изоляцию. Это могут подтвердить пленные, которые выходили на работу уже летом 2018 года. Его спускали в подвал, он дальше пытал людей. И, ну, просто не находился уже в изоляции. Я не знаю, где на тот момент его держали. А потом, действительно, по моей информации, он пересек неподконтрольный нам участок российско-украинской границы и выехал в Российскую Федерацию.
А чем он там занимался?
Не знаю, не могу на это ответить.
Станислав, а что вы готовите с Bellingcat? Это будет какое-то расследование, это будет фильм, или просто это сотрудничество для того, чтобы вот этих всех людей Украина поймала и наказала?
Нет, мы нацелены на полноценное расследование. Это скорее будет в виде такого, может быть, документального фильма, может быть, и формат такой, как был с Навальным. Мы еще на самом деле определяемся, потому что сейчас мы в стадии сбора информации, и Куликовский, в общем-то, был, как я уже сказал, весомой частью, естественно, нашего расследования. Но ключевым, я бы сказал, предметом расследования является Федеральная служба безопасности, которая непосредственно контролирует ССО и МГБ, и которая несет ответственность за то, что происходило, в общем-то, в изоляции. И в этом-то, в общем-то, и интерес наших сегодняшних спецслужб. То есть я бы сейчас концентрировался на самом деле не только на том, как он оказался вообще в Киеве, а что с ним дальше будет. Вы же понимаете, что это, ну, это не фигура, наверное, масштаба Цемаха, но, может быть, сразу за ним, да, этот человек идет. Это живой свидетель того, что этот концлагерь существует. То есть это уже не сказки каких-то там укропов, как нас называют, да, или, ну, условно говоря, потерпевших. Это, собственно, участник этого процесса, непосредственно его организатор, который может дать показания на куратора со стороны Федеральной службы безопасности, которые отдавали приказы и ему, и Евдокимов. И, естественно, на сегодняшний день задача Российской Федерации состоит в том, чтобы не допустить этого, не допустить публичного выступления Палыча на Куликовского, да, на эту тему, и в связи с этим, конечно, возникает серьезная угроза для его жизни. То есть здесь для России на сегодняшний день два варианта. Либо в срочном порядке затребовать его на обмен, и это, кстати, может оживить вообще тему обменов, либо если наше государство в этом случае отказывается, то просто устранить его физически любыми доступными методами. Поэтому я бы сейчас концентрировался на самом деле на его безопасности.
Об этом мы поговорим еще, что его ждет, ну, по крайней мере, что ему светит касательно, в свете вот этих вот статей уголовных, которые возбуждены против него. Станислав, как бы вы отнеслись к перспективе обмена Палыча на украинцев или на территории ОРДЛО, или на территории Российской Федерации?
Ну, может быть, вот с моей стороны это странно прозвучит, но тем не менее я вообще предлагаю ко всем этим темам подходить максимально отстраненно, без эмоций. И, в общем-то, благодаря тому, что мы именно этот метод использовали в работе, стало возможным, как я уже говорил, его задержание и конкретные результаты. Потому что я человек, который его знал лично, который прошел через эти вещи, и мне в некоторых моментах было достаточно сложно. Но вот люди, которые, в общем-то, стояли рядом со мной, да, и помогали во всем этом процессе, они очень четко мне давали понять, что результат может быть только без эмоций. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, на самом деле я бы был только за, если бы его передали по обмену. Почему? Потому что, во-первых, а, это действительно бы дало возможность нам поменять наших людей, вытащить оттуда. Б, в Российской Федерации или в так называемой ДНР этого человека ждет значительно худшая участь, чем в Украине. Почему? Потому что россияне прекрасно понимают, что он сдал или сдаст в ближайшее время всех, кого только может сдать. И, естественно, после этого, если ему удастся его выдернуть на ту сторону, он его просто убьют, но это будет примерно с теми же результатами, через которые он проводил людей все эти годы в изоляции. То есть здесь ему дадут очень большой срок, может быть, пожизненное заключение, я не знаю, подразумевают ли санкции статьи пожизненное, но я, кстати, опять-таки был бы против этого, потому что пожизненное подразумевает, что он будет сидеть в камере один, либо в лучшем случае еще с одним человеком, таким же психопатом. И в то время как, если бы он сидел в общей массе заключенных, то ему было бы очень сложно с такими статьями и с его прошлым. Поэтому здесь нужно смотреть рационально, да, то есть если мы даем ему срок здесь, это желательно не пожизненное, 10-15 лет, чтобы он прочувствовал каждый год. Если меняем, то только после его публичного выступления, да, и понимая, что в Донецке, в общем-то, его ждет медленная смерть.
Станислав, я так понимаю, ну, вы помогали с информацией и нацполиции, и СБУ. Он вообще изощренный человек, ну, хитрый, вот да. Этот вот Денис Куликовский. То есть трудно было каким-то образом его или выманить, да, или выследить?
Нет, это не имеет, это он действительно не идиот, он достаточно умный и хитрый, и прекрасный психолог, я об этом пишу в камере, прошу прощения, в книге, но это не имело отношения, скажем так, камерная жизнь и то, что он делал в изоляции, не имело отношения к тем результатам, которые мы получили сегодня ночью. То есть это не сказалось на том, что он какой-то гениальный суперагент, которого невозможно было задержать. Тут, я бы сказал, больше были проблемы бюрократического и технического характера, и проблема была не в самом Куликовском.
А он, так понимаю, гражданин России?
У меня нет об этом информации. То есть то российское гражданство, которое мы установили у администрации изоляции, оно касалось трех конкретных людей. Это Кривонос, Еремичев и Путенко. По Палычу у нас информация о том, что он гражданин России, нет.
Станислав, еще хочу вас попросить кое-что прокомментировать. Вот ТСН снимал документальный фильм об изоляции, там получили первые кадры, я так понимаю, даже видеокадры вот этой вот тайной тюрьмы. И вот там сообщается, что с журналисткой, которая готовила этот фильм, на связь вышел человек, назвавшийся сотрудником украинских спецслужб. Он требовал не показывать фотографию Палыча в эфире. Сначала говорил, что готовит спецоперацию, чтобы поймать его, а затем, что Палыч теперь работает на Украину. И дальше пошли угрозы. Вот как вам такая версия, что он в последнее время работал на Украину, да, и вот сейчас просто его, так сказать, задержали, да, чтобы он, ну, он работал каким-то образом, помогал украинскому следствию, ну, а сейчас это будет смягчающим обстоятельством определенным.
Повторюсь, я полностью в ситуации с Куликовским. Я знаю этого человека, который говорил с Марьяной Мухан в этом сюжете. Кстати, пользуясь случаем, хочу ему передать привет в кавычках. Да. И повторюсь, все зависит от того, какова будет позиция службы безопасности по этому вопросу. Мы посмотрим, что они скажут, и тогда уже будем или не будем давать какие-то свои комментарии. Возможно, они выйдут в качестве как раз отдельной части расследования.
Еще пару вопросов. Ну, вы написали в Фейсбуке, что теперь жизнь прожили не зря, когда узнали о его задержании. Ну, вот вам ведь относительно повезло в изоляции. К вам там лучше относились, чем к другим пленным. Ну, во-первых, потому что вас требовала освободить вся Украина. Во-вторых, что вы журналист, хорошо пишете, и поэтому вас старались не трогать. Вот за что вы так его ненавидите, Куликовского, если, ну, по сути, к вам там, ну, не прикасались, да, можно так сказать, если сравнивать по... как поступали с остальными пленниками?
Это очень хороший вопрос. Вы знаете, даже я вас поблагодарю, что вы задали его. Я хочу обратить ваше внимание, что Куликовский лично меня пальцем не трогал. То есть это как раз к вопросу о том, хитрый он человек или нет. Он прекрасно понимал, кто я такой, и прекрасно понимал, что когда я выйду, ну, он, скажем так, оставлял за собой возможность, да, вот этого худшего варианта, когда, в общем-то, я буду на свободе, а он нет. Да. И поэтому все, что со мной там происходило, происходило руками других людей, которым он приказывал это делать, в первую очередь, и речь идет о Бражникове и Кускове, которого мы сейчас судим, я имею в виду Бражникова, да, с Кусковым, ну, я надеюсь, тоже ситуация теперь в свете задержания Куликовского как-то сдвинется с мертвой точки. То есть это с одной стороны. И когда вы задаете вопрос, почему же я его так ненавижу, ну так это на самом деле вопрос и по поводу того же Бражникова. Да, он ударил меня несколько раз той ночью, и больше, в принципе, физически мы с ним не пересекались. Так почему бы его, например, не махнуть рукой, как, кстати, сделали многие, кто вышел на свободу, и сказали, я хочу обо всем этом забыть, главное, что я выжил, и так сказать, и все. Но вы поймите, что то, что происходило вокруг, то, что я видел на примере других людей, своих сокамерников, особенно с женщинами, которые сидели через стену, то, что он делал, да просто даже избивая их, я уже не говорю об изнасиловании. Ну и у меня вот как бы внутренний склад характера такой, что я не считаю для себя возможным пройти мимо этих вещей, махнуть рукой и сказать, да бог с ним, пусть там занимаются компетентные органы или не занимаются, да, и наплевать, главное, что я уже на свободе, в теплой квартире в городе. Ну, поэтому это, наверное, такой общий ответ для всех, кто будет попадать вообще по теме изоляции под украинское или международное правосудие. Я вот сколько буду жить, столько и буду их искать.
Стас, а он вменяемый вообще, вот по вашему впечатлению, Денис?
Да, он вменяемый, он становился невменяемым только когда напивался. Это значительно усугубляло его психологическое, психическое состояние, и он тогда становился, ну, абсолютным уже садистом. Не видел никаких границ и мог в том числе и изнасиловать людей или приказать это сделать. Да? А так, когда он трезвый, повторюсь, ну вы просто, я надеюсь, что в ближайшем будущем услышите его показания, может быть, даже каким-то образом удастся у него взять интервью, вы увидите, что это более чем вменяемый человек и, повторюсь, не идиот.
Еще пару вопросов. У него не только Палыч есть прозвище, еще Аид его называют первый. Как появились вот эти вот все прозвища и как его там больше всего называли в самоизоляции?
Когда я там находился, я не слышал насчет АИДа. Его все в основном называли либо Палыч, либо Первый. В основном называли Палыч. То есть по поводу АИДа даже прокомментировать не могу.
Спасибо большое, Станислав. Ну, будем вот действительно ждать каких-то сообщений официальных. Еще давайте, наверное, вам один вопрос задам. Вы в самом начале сказали о том, что самый большой сейчас риск, что его, ну, убьют, я так понимаю, да, потому что он может раскрыть связи вот этой вот тайной тюрьмы сил специальных операций, так называемой МГБ, ДНР. Давайте вот в двух словах напомним нашим слушателям-зрителям, которые, может быть, не в теме изоляции, а с чем связано? Почему вы указываете на эту связь ФСБ и вот этой вот изоляции? Насколько она сильна, так сказать, эта связь?
На самом деле мы очень переживали по поводу его задержания. Да, было, как бы, было опасение, что его могут случайно, в кавычках, убить во время задержания, потому что человек, в общем-то, такой, который без проблем мог бы оказать сопротивление, понимая, что ему уже, в общем-то, терять нечего. Слава богу, этого не произошло. Что касается связи ФСБ и МГБ, ну, слушайте, это, в общем-то, история с 2014 года о связи Российской Федерации и тех квазиструктур, которые они создали. То есть это не какая-то отдельная история ФСБ и МГБ. Это история ФСБ, ДНР, ЛНР, так называемая. То есть они курируют и корпуса, они курируют и политическое руководство. Ну и, естественно, эти силы спецоперации. Просто другой вопрос, что разные группы, разные структуры в оккупационной администрации курируют и находятся под их контролем. Ну, за свой МГБ отвечают конкретные силовики, поэтому я имею в виду со стороны Федеральной службы безопасности. Конечно, крайне важно, чтобы именно Куликовский их публично, в общем-то, и назвал.
Спасибо, Станислав. Это был Станислав Васильев, журналист-писатель, бывший пленный группировки ДНР. Ну вот, это может быть таким вторым Боингом для Российской Федерации задержание Дениса Куликовского, бывшего главаря изоляции тайной тюрьмы, концлагеря, как называют его люди, прошедшие через нее. Вот она находится в самом Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов, который позже стал арт-центром, а после захвата его группировки ДНР вот превратился вот в такую тайную тюрьму сил специальной операции изоляции, которой руководил Денис Куликовский, которого задержали сегодня ночью. С нами Татьяна Катриченко, представитель организации «Медийная инициатива за права человека» по телефону. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Татьяна, ну как вы прокомментируете, что может грозить вот Денису Куликовскому, учитывая вот эти вот четыре статьи, в которых его подозревают: торговля людьми, создание террористической организации, создание непредусмотренных законов вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны. Насколько тяжелые эти статьи? Насколько, ну вот, может, сколько его может светить? Это очень интересует вот наших слушателей и зрителей.
Ну, если посмотреть на уголовный кодекс, то Куликовскому может светить, скорее всего, до 15 лет, потому что это наибольшая санкция по этим статьям, в том числе по 438, которые, да, о военных преступлениях. Поэтому, скорее всего, это, ну, я не думаю, что это будет пожизненное заключение. Если, да, когда-то будет, это, скорее всего, максимальная санкция 15 лет.
Татьяна, какую роль играл вот этот вот Палыч во всей этой системе изоляции? Ну, вы собирали истории бывших пленных и тех, кто сейчас находится на подвалах, вот этих вот тюрьмах, концлагерях, незаконных тюрьмах, концлагерях на территории неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Ну, вот он там был главным, так получается. После его ухода стала ли ситуация лучше с вот этими пытками, соблюдением прав человека на неподконтрольной территории?
Ой, это да, это вы так закрутили очень сильно. То есть Палыч был руководителем, да, непосредственного места заключения изоляции в течение, получается, ну, до 2000, как Асей сказал, до 2018 года, да, там, кажется, до апреля месяца. Он имел непосредственное отношение ко всем этим пыткам, которые тоже Станислав описал, но самое важное — это то, что, как нам кажется, Палыч в этом месте, да, это место было неконтролируемое фактически никем, в этом месте он мог делать все, что он захочет, то есть воплощать все свои самые страшные, скажем так, фантазии, да. Мы собрали большое количество свидетельств, то есть у нас около, ну, несколько десятков, да, и среди них есть люди, которые большинство удерживались на изоляции, они все рассказывают эти страшные, ужасные истории о том, что там происходило. Есть свидетельства людей, которые уже были после Палыча. Ну, они говорят о том, что да, стало лучше, ну, в кавычках, как сказать, лучше относительно.
Ну, беспредела нет такого, да, Татьяна, какой был при Павловиче?
Ну, был есть беспредел, как бы. То есть эти работы также и продолжались, например, принудительные, да, или там условия содержания, или это же незаконные задержания, все это сохранялось, ну да. Пыток, насколько нам говорили, стало меньше. Но мы снова не можем это никаким образом зараз проверить. И вот, и как правильно Станислав сказал, что мы должны это многое услышать из уст Палыча. А вот здесь как раз у нас есть и некоторые сомнения. Мы знаем, что завтра, насколько мы понимаем, будет избираться мера пресечения Денису Куликовскому, это будет в Донецкой области. И потом, скорее всего, по нашей информации, этот процесс будет закрытым, потому что он касается пыток. Там будет подниматься много вопросов, связанных с ними, да, с довольно деликатных вопросов, например, что касается изнасилований. Поэтому вот я боюсь, что мы мало что услышим, да, во время этого процесса. Хотя уже много очень свидетелей, потерпевших в медиа, да, журналистам уже рассказали о том, что было, как это было, да, даже Станислав написал в своей книге некоторые фрагменты, но вот как раз вот в этом есть и опасения.
Татьяна, я вот не пойму, закрыто может быть потому, что, ну, там будут такие щепетильные темы, да, которые могут сильно взволновать общественность, это может быть так, сильно большой скандал?
Да, это будут темы, скажем, такого личного, да, характера, интимного характера, которые будут для того, чтобы свидетели, да, не боялись свидетельствовать, скорее всего, и для того, чтобы эта информация, ну, как бы не была такой вот, ну, это информация с ограниченным доступом, которая касается личности каждого из заложников. Поэтому, скорее всего, процесс будет закрыт, и как это происходит в подобных случаях.
Татьяна, вы уже немножко сказали об этом. А сколько вот человек указывали на Палыча, что он либо давал приказы, либо лично их пытал?
Ну, это большое количество людей. Я не могу прям точно сказать, но это больше 30, только которых опросили мы. Да, в разной степени. Мы можем говорить, что изоляция – это такое место, которое было... Например, как я вот сегодня говорила, что это самое жестокое место, да, вот в котором происходили пытки. Ну, также пытки, например, электрическим током проходили еще в здании МГБ, так называемое, если мы говорим про Донецк. Или там в гараже возле здания МГБ. Но все-таки изоляция – это самое жестокое место, потому что Палыч там, еще раз говорю, позволял себе делать то, что не позволяли делать себе другие и в других местах. Да, это речь идет, например, об изнасилованиях, причем не только изнасилованиях женщин, но и мужчин. Поэтому ну, и особо такие вот свидетельства, которые нам дают особо такие жестокие, да, они датируются 16-18 годом.
Угу. А есть данные о том, что Палыч причастен к убийству людей?
Именно заложников, которые могли бы быть освобождены, наверное, в рамках так называемого обмена, возможно, как единицы, да, люди свидетельствуют о том, что задерживали либо своих, либо задерживали за какие-то другие преступления, там тоже такие были, вот, и, в принципе, да.
Спасибо большое, Татьяна. Это была Татьяна Катриченко, представительница организации «Медийная инициатива за права человека». С нами Александра Матвейчук, правозащитница, глава правления организации «Центр гражданских свобод». Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Александра, ну вот ваше мнение как юриста интересует. Вы согласны, что по вот этим вот четырем статьям Денису Куликовскому светит максимум 15 лет?
Нет, не согласна.
А вот расскажите.
Статью 438, часть 2, последний вопрос, который вы ставили, коллеги. Есть ли информация про то, что Палыч был причастен к умышленным убийствам? И по информации коллеги, и по нашей информации, да, он был причастен к умышленным убийствам. И часть 2 статьи 438, которая ему предъявляется, имеет санкцию аж до пожизненного лишение свободы. То есть пожизненное лишение свободы он может получить.
Это по какой статье?
438-я. Это одна из четырех статей, которые ему вменяются.
Ага. Александра, а вот есть риск того, что ну, будет закрытое заседание? Как вы считаете?
Вы знаете, я бы этот вопрос все же адвокатам адресовала, а не журналистам или нам как правозащитникам, потому что есть очень разная на самом деле практика, и понятное дело, что есть информация сенсативная, и некоторые части процесса могут быть закрыты за определенными ходатайствами. Собственно, тут лучше спросить у адвокатов, которые будут представлять интересы жертв, как бы они планировали, потому что это очень резонансное дело, и я думаю, что интерес к нему и важность понимания того, что происходит на оккупированной территории, то есть этот общественный интерес, он очень важен. И здесь можно соблюсти баланс между вот этим общественным интересом и защитой конфиденциальной информации, которая будет в определенных частях этого судебного производства на определенных, например, моментах рассматриваться.
Ну, статья 438 – это нарушение законов и обычаев войны. Александр, а вот чтобы пояснить нашим слушателям-зрителям, судить Куликовского, ну, когда начнется суд, будут по законам, ну, как обычного человека, вот по законам мирного времени, или это вот как раз он считается военным преступником?
Ну, смотрите, ему 4 статьи вменяют. Вот последняя, 438-я, ну, которую я открыла, чтобы показать, что все же может быть пожизненное лишение свободы, это статья единственная из раздела 20 Уголовного кодекса. Это статья про военные преступления. Это статья бланкетная. Вот если вы ее открыли, вы ее видите, там есть отсылки, что... Вот что карается этой статьей, определено в международных договорах и обычаях, которые ратифицировала Украина. Собственно, это означает, что обыкновенный украинский следователь, чтобы использовать эту статью, он должен знать и уметь использовать и писать в обвинительных актах более 30 Женевских и Гаагских конвенций. Ну, вы понимаете, что у нас не то, что украинские следователи так не работают, но это вообще не наша правовая традиция. Мы никогда на Женевские и Гаагские конвенции в обвинительных актах не ссылаемся. Поэтому, что касается Палыча, я думаю, здесь эта мертвая статья заработает, потому что это медийный кейс. Он действительно очень важный фигурант, он один из главных людей, которые устроили эту пыточную в изоляции. Но это не отменяет проблемы недоскональности Уголовного кодекса в целом. И поэтому на этом моменте сегодня как раз очень правильно напомнить, что закон 2689, который приводит в соответствие вот эту статью 438 и все остальные статьи про международные преступления, в соответствии с международным уголовным правом, закон про военных преступников, как его называют, 2689, уже шестой месяц находится в офисе президента. И получается очень такая странная ситуация. Сам президент, он постоянно выступает и довольно пафосно рассказывает, как Украина будет преследовать людей, которые военные преступления совершают на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. А параллельно сам 6 месяцев не подписывает закон, который делает это возможным. И вот как выйти из этой ситуации, ну, патовой, я прямо не знаю.
Давайте поясним, а вот если этот закон президент так и не подпишет, начнется суд над Денисом Куликовским, как это повлияет на процесс?
Ну, по Денису Куликовскому, поскольку эта статья здесь фигурирует, мы посмотрим, как повлияет, потому что я не знаю, какой именно состав преступления в этой статье 438, там же через запятую разные перечислены составы, плюс есть отсылка к этим Женевским и Гаагским конвенциям, будут в обвинительном акте. А в общем, то мы можем сказать, как это происходит, потому что очень много уголовных дел против военных преступников, то есть людей, которые совершают военные преступления на оккупированных территориях, они открыты вот за первыми тремя статьями. Там терроризм, торговля людьми, участие в незаконных вооруженных формированиях. Это общекриминальные статьи, это не международные преступления. Эти статьи могут подлежать амнистии. У этих статей есть термин давности. То есть если, например, человек не появился в Киеве, это еще вопрос, всех интересует, как Палыч в Киеве появился, да, а живет в России или на оккупированной территории, то этот термин давности может всплыть, и если доказательства не собраны, то дело должно быть закрыто, потому что оно не может быть передано в суд. То есть, по сути, у нас огромная правовая проблема с тем, что мы 8 лет в состоянии войны, когда военные преступления совершаются, до сих пор не привели в соответствие свой уголовный кодекс с международным уголовным и международным гуманитарным правом. И вот такие палычи, да, может, не такие известные, они имеют большой шанс остаться безнаказанными.
Спасибо большое, Александра, за комментарий. Александра Матвейчук, правозащитница, глава правления организации Центра гражданских свобод, была с нами. Ну вот, будем ждать, как будет развиваться событие вокруг Дениса Куликовского, которого, напомню, сегодня, как сообщили, задержали в Киеве совместной операцией СБУ и национальной полиции. С нами были Стас Асеев, журналист, писатель, бывший пленный группировки ДНР, Татьяна Катриченко, представитель организации «Единая инициатива за права человека» и директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. А наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов. Работали для вас в студии Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете и связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Также подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи и до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».